Аллилуйя. Слава Богу. Бог с нами. Вовеки с нами Бог. Как жаль, что многие люди этой земли, этой планеты, они не понимают этого. Пришли в этот мир, для чего пришли, не поняли. Ушли из этого мира, и так и никто ничего и не понял. И Божье сердце, как жаль, сказала Божье сердце, как жаль. И слава Богу за вас, что все, кто присутствующие, я знаю, что вы знаете Бога и знаете, чтобы Бог не воздыхал воздыханиями о вас и о нас, и обо мне, мы знаем, что для этого нужно делать. Аминь. Надо не огорчать сердце Бога. Для этого надо вести себя правильно, поступать правильно, принимать слово правильно, исполнять слово правильно. Нужно быть правильными людьми. И праведность Божья, она будет вести нас и будет. И мы поучимся сегодня, мы любим критиковать кого-то. Мы любим осуждать кого-то, мы любим обличать кого-то, да? Я думаю, сегодня надо поработать над самим собой и посмотреть на себя, где и в чем нам нужно и усовершенствоваться, и где и в чем нам нужно себя увидеть, прежде чем видеть кого-то, да? Потому что легко замечать в чужих глазах какие-то нехорошие вещи, да? Не замечая в своих глазах другие более прекрасные вещи. Более такие объемные, красивые такие, бревна прям. А что там у кого-то? Подумаешь, какая-то там скалочка, заноза какая-то в глазу. А вот у меня... Но никто почему-то так не думает. Из маленькой скалочки в чужом глазу мы делаем бревна. А в своих скалочке даже не замечаем, когда они выглядят как бревна. Поэтому нам надо сегодня посмотреть на себя и заглянуть в себя, вовнутрь себя. И вы знаете, кто нам поможет в этом? Кто нам поможет определить наше духовное состояние? Ну, это само собой Дух Святой, да. Но если мы если мы в слове не подготовлены, Дух Святой не сильно и поможет. Он будет помогать, но ты не услышишь эту помощь. Слово Божье тоже хороший ответ. Но если Слово Божье неправильно говорится, как бы оно ни говорилось, или ты выставил стену, тоже неправильно. Так кто нам поможет определить состояние нашего духа? Наша душа. И мы об этом поговорим сегодня. Вы увидите, как это происходит в жизни человека. Проповедь моя так и называется. Душа, как зеркало духа. Она помогает нам... Ну, не то чтобы разоблачить нас, а открыть нашу сущность. Наша душа помогает нам открыть нашу сущность. Мы говорили о том, я не помню, это было, может быть, давно, может быть, недавно. Мы говорили о том, как человек, он состоит тоже из трех компонентов, так скажем, да, как дух, душа и тело. Вы это все прекрасно знаете. Я просто хочу заострить некоторое наше внимание на некоторых моментах. Что такое душа? Напомнить вам. Послание Иоанна, 6 глава, 63, Евангелие Иоанна, 6 глава, 63 стих. Иисус Христос говорит, «Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые я говорю, говорит Иисус, есть дух и жизнь». Иоанна 6, 63. Да? Посмотрите, Иисус говорит, дух он животворит, а плоть, она ни в чем тебе не может помочь. Она не то чтобы бесполезна, она дана тебе для чего-то. Но она в твоей жизни, она не сыграет никакую роль. Она не то чтобы бесполезна, но она не поможет тебе, не даст тебе то, что ты должен получить из этой жизни, от этой жизни. Но Слово Божие, которое говорит Иисус, Он говорит, что это Слово, оно есть и Дух, и жизнь. Откуда Слово Божие пришло в мир человека? С небес. От Бога Всевышнего. То есть, другими словами, когда мы должны разобраться, что такое наша душа. В Ветхом Завете душа, она обозначалась всегда как дыхание, как что-то, нечто дышащее. Дословный перевод – это дышащая жизнь. Дышащая жизнь или воздыхание жизни. Иногда оно передается как дыхание Божие. Когда мы читаем книгу «Бытия», мы видим, когда Бог сотворил человека, сам Бог вдохнул в него свое дыхание. Да? То есть Бог сделал так. То есть Он удал от себя дыхание. Что произошло с этим телом? Тело стало живою душою. То есть в теле появилась жизнь. Здесь речь идет о душе, о живой душе, там, где было Божье вдохновение. Он стал душою живою, то есть в нем было Божье дыхание, это была живая душа. Но когда он согрешил, вы знаете, Адам не умер, но он жил, во что превратилась его душа? Она не была мертвая. Она не была мертвая. Она продолжила свою жизнедеятельность, но без Божьего дыхания. И что появилось тогда у Адама? Он практически, он был, ну, вот на таком, на нехорошем жаргоне, он был отмороженный в Эдемском саду. Потому что его ничего не волновало, у него был Бог. Он ни на что не обращал внимания. Бог сказал, взращивай растения, ухаживай за животным, он делал. Ему ничего не надо, сам Бог был в нем, и дыхание Божье было внутри него. То есть он был настолько соединен с Богом. Его ничего не волновало. Но когда произошел грех, и дыхание Божье ушло, я имею в виду дыхание Божье, не дыхание человеческое, дыхание тела, ушло от него, у него душа продолжала жить, и тут он начал видеть, он начал упрекать, он начал осуждать. И так далее, и так далее. Он начал смотреть с вожделением, у него происходило. То есть его душа перестала быть душой Божьей, но она осталась душой человеческой. И его душа, она выражала свои чувства и эмоции. Он уже перестал быть отмороженным в хорошем смысле слова, как мы говорили. Он перестал быть таким отмороженным, все надеяться на Бога и только быть с Богом. У него появилось собственное свое мышление, свои чувствования, свои эмоции, свои прихоти, похоти и так далее, и так далее. Вот что произошло, когда произошло грехопадение. То есть мы видим, что душа человека, она рассматривается и как душа, когда есть дыхание Божье, библейский смысл слова «душа», и тогда, когда нет дыхания Божьего. То есть там есть чувства и эмоции. И вот смотрите, в послании Иакова, в 3 главе, 13-15 стих, мы прочитаем. Идет наставление. Мудр ли и разумен кто из вас, говорит апостол, докажи это на самом деле. То есть говорит Бог, говорит Дух Святой Церквям, и говорит Он сегодня и нам с вами. Мудр ли и разумен кто из вас, докажи это на самом деле добрым поведением, с мудростью, с мудрою кротостью. Здесь, смотрите, ключевое слово здесь – доброе поведение. Я хочу, чтобы вы знали сегодня о нашей теме, что здесь ключевая фраза – доброе поведение. Речь не идет, докажи это добрыми делами, хорошими поступками, хорошей проповедью, хорошей молитвой и прочее, и прочее. Речь идет конкретно, если ты мудрый и разумен, докажи это на самом деле добрым поведением. Что такое доброе поведение? А доброе поведение – это наши эмоции, чувствования, то есть как мы себя ведем. Как мы себя ведем по отношению друг к другу. Здесь как раз идет речь о том, что существуют и зависти, и какие-то споры. Но если ты считаешь себя мудрым, то у тебя должно быть поведение доброе. Ты не должен проявлять свои ненужные, неправильные эмоции, свои неправильные чувствования, обиды, переговоры, пересуды и прочее, что сегодня происходит со многими верующими людьми. А доброе поведение – это то, что каждый верующий должен соблюсти в себе. И мы смотрим на это доброе поведение, и дальше мы читаем. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то есть если все-таки у вас это есть, это означает, что у тебя уже не доброе поведение. Да? Но если вы имеете, значит доброе поведение отменяется, и у нас остаются наши неправильные чувства и эмоции. Зависть, сварливость и им подобное, не надо лгать на истину. И дальше он говорит, что это такое, когда у нас нету доброго поведения. Когда нету доброго поведения, это означает, что у тебя есть, что у тебя не есть мудрость, нисходящая свыше. То есть у тебя есть мудрость, которая земная, душевная и бесовская. Когда у человека, повторяю, я хочу, чтобы мы уловили этот момент. Мы сегодня обличаем сами себя. Я вообще не для вас проповедую, для себя. Дайте зеркало. Если у вас есть зависть, сварливость, какие-то обиды, какие-то негодования на ближнего своего, не надо лгать на истину и говорить, что я праведный, я искуплен кровью Христа. Не лгите на истину. Потому что ваше поведение, оно не доброе поведение. И если у тебя не доброе поведение, то значит все, что в тебе происходит, это душевное. Ну, земное, бесовское упустим, оставим душевное. То есть речь идет о душе верующего человека, в которой есть все вот эти не божьи чувствования и эмоции. Вы понимаете? И в Новом Завете встречаются понятия души в разных проявлениях. Я не буду называть все местописания, просто скажу, что встречаются местописания, где душа поддерживает жизнь в нашем теле. Встречаются местописания, которые означают саму жизнь в нашем теле, в Евангелиях. И есть местописание, где Бог дал тебе душу, и Он хочет эту душу вернуть к себе. То есть о душе очень много сказано в посланиях. В Евангелии. И человек может любить свою душу. Человек может ненавидеть свою душу. Это все библейские варианты. Человек может поддерживать в ней жизнь. Человек может не поддерживать в ней жизнь. Он может заботиться о своей душе, может не заботиться о своей душе. Человек может дорожить своей душой или не дорожить своей душой. Разные варианты есть в Библии. И все эти варианты, они для каждого из нас не для того, чтобы они просто были в Библии, а для того, чтобы мы обратили на них внимание и увидели себя там. Поэтому духовное понимание о том, что такое душа, это должно для нас быть правилом. Я еще раз говорю, есть разные понятия, но в каждом контексте и в каждой беседе с ближними своими, в каждом чтении Библии, мы должны понимать, о какой душе идет речь. О душе, где Божий Дух вдохнут, Божье дыхание, или о душе, где твои эмоции и чувствования. То есть душевность. Поэтому духовное понимание, что такое душа, это выражение наших чувств. И это определяет состояние нашего духа. Понимаете? Когда человек проявляет свои вот эти качества, зависть, сварливость и им подобные, то выражение этих чувств определяет состояние твоего духа. То есть той души, где Дух Божий живет. То есть, или, как мы говорим, Дух, который живет в нас. Поэтому выражение наших чувств – это есть наша душа. И это определяет состояние нашего духа. Слабый телом человек, он может быть слабым, сильным душою. Слабый телом может быть сильной душою. Да, и вы знаете, есть люди, которые слабенькие в своем здоровье, но их душа, они готовы ради кого-то отдать, там, они готовы, ну, дружелюбные такие, прям открытые люди. Бывает наоборот, бывает человек сильный телом, а душа слабенькая, ну, душонка, которые готовы предать тебя, их, ну, а он здоровый, как бык. Я когда говорю «здоровый, как бык», я вспоминаю свидетельство одного верующего человека. Он был спортсмен, и рэкетом там занимался, и попал в аварию, чуть-чуть отклонился от темы, попал в аварию, и, ну, не по своей вине, но, во всяком случае, он лежал несколько время, очень был разбитый, израненный, искалеченный, переломанный весь от этой, очень страшная была авария, но он остался жив. И пока он лежал, восстанавливался, он покаялся, он принял Бога, и он свидетельствовал, уже будучи в здравии, он свидетельствовал, я пока лежал, я понял, что когда ты, даже если ты здоров, как бык, вот как я был, он говорит, то рано или поздно тебя закатают в тушенку и напишут тушенка. И все. Поэтому я когда говорю «здоров как бык», я вспоминаю сразу тушенку. Какой бы ни был здоровый. Вот. Поэтому слабый телом человек, он может быть сильный душою. И наоборот. Сильный душою он может быть слабый телом. Но, послушайте меня внимательно, но сильный духом. Сильный духом никогда он не бывает слабым ни телом, не душой. Это правило, это не обсуждается. Сильный духом никогда не может быть слабым ни телом, ни душой. Итак, мы видим, что наша душа, это, о которой мы говорим сегодня, наша душа, это то, что видимое. То есть это то, что внешнее, то есть это то, что проявляется. Душа – это наше то, что проявляется. Наш характер, наши капризы, наша невоздержанность, неумение слушать, неумение находить правильные ответы, неумение и так далее, и так далее. Раздражаться на каждом шагу и выражать свое раздражение. То есть, ну, полностью вот эти все чувства и эмоции. Это проявляется внешне. Это внешне. А дух человека – это его внутреннее состояние, оно невидимое. Оно невидимое. И вот возникает вопрос, кому ты отдал приоритет в своем теле – душе или духу? Душа – это видимое, это проявление чувств, эмоций, а дух – это невидимое. Но кто главный? Вот таким образом мы и определяем наших близких, наших собеседников, когда человек поступает в сварливости, в завистях и им подобные, как написано. Да? Мы сразу видим этого человека, и праведный человек, знающий Бога, он сразу может дать оценку своему собеседнику, не так ли? Но если мы не даем оценку, то как мы поступаем, когда мы ведем беседу с таким человеком? Мы отвечаем тем же самым, что и он говорит. Вы понимаете, о чем я говорю? Не запутано, доступно. То есть мы понимаем, что наша душа, вот эти эмоции, они выражают состояние нашего духа. И мы сегодня должны взять контроль над своей душой, у каждой. Потому что очень часто в общении с людьми, с верующими друг с другом мы замечаем это. Я не имею в виду мы, я имею в виду мы все. Замечаем в ком-то, как он себя ведет. И ты видишь его поведение, ты видишь его неправильные поступки, ты видишь его неправильные взгляды, воздыхания могут быть неправильные. И ты уже начинаешь понимать, что этот человек, у него нету доброго поведения. Значит, его мудрость какая? Душевная. Ну так говорит Писание же, правильно? Но ты определил это. И что ты делаешь в этот момент? Идешь к другому брату или сестре и говоришь, вот тот брат или сестра, он бесовский, земной, душевный, и понеслась. Какой он еще там, да? А ты такой весь вдохновленный, весь водимый Духом Святым, взял, осудил брата, то кто ты? Какой ты? Не такой же ли душевный и не такой же ли земной? Но когда ты человек духовный, и твой дух доминирует в своем теле, над духом, над душою твоей, то твой дух скажет, Господи, помилуй этого человека, яви свою милость к нему. И когда ты придешь к другому человеку, ты не скажешь, что он душевный. Ты скажешь, давай помолимся за него, или давай вместе будем стоять в молитве за нашего брата или за сестру. Так поступает духовный человек. Понимаете? Сегодня надо контролировать себя, научиться контролировать себя. Но мы всегда как-то почему-то в жизни мы заботимся больше о чем-то видимом, о внешнем. Мы всегда стараемся создать вид праведности. Мы всегда стараемся создать вид какого-то благочестия. Потому что это видно. И если ты покажешь себя, что ты гордый, это будет как-то некрасиво. Поэтому ты свою гордость лучше скроешь. Потом, где надо, ты ее проявишь. За спиною того или иного брата, или пастыря, или лидера. Мы также очень больше заботимся о своем внешнем и о физическом внешнем. Чтобы был красивый убранный дом. Да? Вот у тебя в квартире беспорядок. Представь себе, лежит девушка на диване, в телефоне целыми днями, посуда не мыта, хозяйка, да, ну пусть девушка, жена там чья-то. Посуда не мыта, в квартире не убрана, как говорится, свиньи не кормлены, корова не доена. Полностью, и вдруг звонит подружка, дорогая, я к тебе заскочу завтра на чаек. Через 5 минут твоя квартира блестит. Ну, придет же подруга, она скажет, ты что, неряха, она же разнесет это обязательно. Ну, так или нет? И мы все это запихиваем во все дыры, покрываем красивым одеялом. Грязную посуду в моечный шкаф, чтобы только не сверху стояло. И забываем иногда включить. И так далее, и так далее. Но зато внешне приходит подруга. Вау, подруга, как у тебя красиво. Ты такая хозяюшка. Как ты находишь время? И так эти две подружки щебечут. И все хорошо внешне. Но стоит уйти и гости. Фух, ушла. Все. И пошло-поехало. Так мы заботимся иногда о нашем состоянии внутреннем. Мы идем в церковь, мы создаем вид благочестия, мы имеем общение друг с другом, мы даже иногда без описания вспоминаем, а в сердце носим камни. То есть ну, не убранный дом, дом Божий, храм Духа Святого не прибранный. Ну, это в народе называется показуха. Да? Послание филиппийцам, 4 глава, 11-12 стих. Апостол Павел пишет послание церкви и говорит, он их учит, наставляет, как правильно поступать, как правильно созидать свою душу, как правильно быть духовными людьми, а не душевными. И он говорит, говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. То есть, когда Павел говорит, говорю это не потому, что нуждаюсь, то есть мы уже можем сделать вывод, что в чем-то у Павла была нужда. Я говорю это, ну не потому, что я нуждаюсь. Да, я нуждаюсь. Но наставление даю вам не от своей нужды. То есть мы видим, что Павел не роскошествовал. Не делал неправильные вещи. И у него были в чем-то нужды. У него, может быть, кто-то из родственников был неверующий. У него, может быть, что-то было с финансами не так. Может, у него что-то со здоровьем было не так. Может, еще какие-то были, ну, он в чем-то нуждался. И он говорит, даже если я в чем-то нуждаюсь, я научился быть довольным тем, что у меня есть. 12 стих. Он говорит, я научился и умею. Я умею жить в скудости, умею жить в изобилии, умею, научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод. Быть и в обилии, и в недостатке. И вот это послание Павла, о чем оно свидетельствует, соответственно, нашей сегодняшней теме? Что Павел, он не роптал. Была возможность, насыщался, не было возможности, но он не роптал. Он не проявлял свои эмоции, он не проявлял свои чувствования. Я говорю о тех чувствованиях, которые мы говорим, о той душе бесовской, душевной. Он ничего из этого не проявлял. Почему он не проявлял? Потому что дух его, он господствовал над его душой, он научился во всем, он смирил свою душу и сказал ей, душа, отдыхай. Получишь, будешь иметь, не получишь, молчи. Потому что Дух Святой, он имеет больше власть. Это великий пример для нас сегодня с вами, когда мы проявляем свои эмоции, чувствования. Вот эта искренность и не ропот Павла. Именно они открывают состояние его духа. И точно так происходит с каждым из нас сегодня. Если ты человек искренний, если ты человек не ропщущий, или как мы говорили, нету ни зависти, ни сварливости и тому подобное, то значит твой дух, он доминирует. Значит у тебя, как написано, доброе поведение. Помните? Мудр ли и разумен кто из вас, докажи это на самом деле добрым поведением, с мудростью и кротостью. То есть ты не проявляешь свои эмоции, ты не проявляешь свои чувствования, потому что твой дух, он доволен всем. Он не ропщет, он не осуждает. Но когда ты позволяешь своим эмоциям, то сразу выражается твое духовное состояние. Насколько ты духовен. Не плотские ли вы, говорит Павел, если между вами есть споры, распри, разногласия. Не плотские ли вы? Не, мало того, что плотские, еще и душевные. И как он пишет, душевные мудростью вот этой бесовской, земной. И когда Павел научился всему, когда Павел объяснил это все церкви, что он всем доволен, что его дух он выше, то в 13 стихе, дальше, в этом же послании, 13 стих, он подводит черту и говорит, я все могу, и терпеть, и не терпеть, и быть насыщенным, но я все могу где? Только в укрепляющем меня Иисусе Христе. И как мы читали самое первое послание, когда Иисус сказал, дух животворит, плоть не пользует немало, но слова, которые я говорю, суть есть дух и жизнь. А Иисус Христос, Он и есть то Слово, сшедшее с небес. Он и есть та жизнь, которая нужна праведнику, чтобы его дух был выше его души. Понимаете меня? Его дух, Павла дух, о котором мы читаем, он был сильнее его души. Он стоял намного выше всех его чувствований и всех его эмоций. Он знал, как обратиться к своей душе, знал, как ее смирить, он знал, как ее успокоить. Он все знал. Откуда он знал, спросите? Он научился у царя Давида. Давид обращается к своей душе и разговаривает с ней. Это так, как то, чему мы сегодня должны научиться. Когда ты чувствуешь, что у тебя какое-то негодование к брату или сестре, не разжигай эту ссору. Не разжигай ее, а обратись к своей душе и скажи, душа, успокойся. Дух, восстань. Чтобы не разжигалась эта ссора. И царь Давид, Псалом 41, 6 стих, он обращается к своей душе и говорит, что унываешь ты, моя душенька? Псалом 41, 6 стих. Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? То есть он был нормальным человеком, Давид. То есть на него были какие-то воздействия. Его тоже кто-то предавал. Его тоже кто-то, может, кто-то изменил, кто-то, может, обидел. Может, какая-то была неудача или какая-то была ситуация в жизни. И душа была подвержена этому унынию. Душа была подвержена этому смятению, разочарованию какому-то. Что делает Давид? Разжигает в себе это разочарование или нет? Он обращается к своей душе. Возьмите себе это на заметку, как поступать в таких ситуациях. Это для нас хороший пример. И он говорит к своей душе, он говорит, что унываешь ты, душа моя? Что смущаешься? Не унывай, не смущайся. Надо любить свою душу, надо. Но она должна быть послушной. И наш дух должен быть выше. Поэтому, душа моя, не унывай. Не смущайся. А что делай? Уповай на Бога. Уповай на Бога, прославляй Его. И Он говорит, я буду еще славить Тебя, Господи. Он это разговаривает с душой своей. Душа, не разочаровывайся, давай лучше споем. Душа моя, не унывай, давай лучше на Бога будем уповать. Душа моя, давай прославим. Душа моя, давай помолимся. Не всегда мы так разговариваем со своей душой. А, он плохой. Конечно, плохой. И я еще про него еще знаю еще сколько. А вот вчера и понеслось. Какие мы духовные, дорогие мои. Я хочу, чтобы сегодняшнее слово, оно помогло нам останавливать нас, останавливать нашу душу от вот этих воздействий дьявольских. Потому что дьявол, он пытается поразить наш дух. Как он его может поразить? Не может он поразить Дух Божий, кишка тонка, но через душу и через тело он может обескуражить тебя. Он может дать в твою жизнь уныние, смущение, разочарование и прочее, прочее, прочее. Через душу и через тело твое. Бог приходит Он приходит прямо в твой дух. Он приходит прямо в твой дух. И твой дух кричит: «Восстань, Господь! Против всех дел дьявола я восстаю. Я противостою дьяволу. Я вооружаюсь во все оружие Божие. Я уповаю на Бога». Это говорит твой дух. А дьявол приходит, чтобы твоя душа говорила: «Ой, как мне плохо, мне надоело, ну что я хожу, ну что я, да, и ноешь, и ноешь, и ноешь». Такие есть верующие люди. Давид был сильный духом человек. Он вообще был прекрасный человек. Я так мечтаю, когда буду на небесах, в обществе Давида, Павла, Моисея, за бороду его подергать, Авраама, дедушку, прадедушку нашего. Давид был сильный духом человек, и он знал, как исцелить вот это уныние души. Когда душа пытается заболеть, когда душа пытается принять это уныние, разочарование, у тебя должна быть, ну, образно говоря, таблетка от этого. Уповай на Бога и славь Его. Называется таблетка. Знаете, Павел, он лишил себя очень многих удовольствий в жизни. Успешнейший фарисей, успешнейший религиозный лидер Израиля, у которого в перспективе было быть уже первосвященником, он уже должен готовился. Пример для всех фарисеев он был. Так он любил Бога, ревновал о законе Божьем, о Моисеевом больше, чем о Божьем. Но он лишил себя всех благ и всех удовольствий. Почему? Потому что он узнал силу духа и узнал слабость души. До тех пор, пока мы с вами не начнем размышлять над силой духа и над слабостью души, силу духа это легко узнать. Потому что сила духа это, ну, Божий дух, он сильный, он Бог Словом Божьим небо сотворил, землю сотворил. Это сила. Ох, еще какая сила. А вот слабость души. Знаете, почему мы ее не узнаем? Потому что мы не хотим этого. Мы не хотим вдаваться вот в эти подробности слабости нашей души. Павел, узнав эту силу духа и слабость души, он написал в послании к Филиппийцам, в 3 главе 8 стих. Он говорит: «Я все почитаю, считаю ради превосходства познания Христа, Иисуса Господа моего». Все ерунда. Нету ничего, что могло бы быть выше. Все, что в моей жизни, говорит Павел, все мои эмоции, чувства, желания, это все ерунда. Познание превосходства Слова Божьего. Познание превосходства Господа Иисуса Христа, оно превыше всего. Павел говорит: для Него, для Иисуса Христа, я от всего отказался и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа. Приобрести Христа – это выражение не просто приобрести Христа как покаяние, а приобрести Христа – это последовательное действие, чтобы познавать Его больше и больше на протяжении всей своей жизни. Это не одноразовое приобретение Иисуса Христа. Поэтому, когда мы укрепляем дух, мы укрепляемся в Царстве Божьем, и наша душа что должна делать? Когда ты укрепляешься в Царстве Божьем, когда в твоей жизни нету ни зависти, ни всяких сварливостей, распри, как должна твоя душа себя вести? Доброе поведение. То есть правильное поведение. Почему? Потому что твоя душа должна выразить чувство Духа Божьего. Когда твоя душа выражает чувство Божьего Духа, тогда на этого человека ты смотришь, и его слова, когда он говорит, что Дух Святой ведет. И ты начинаешь верить, что это действительно Дух Святой через него ведет. Но когда ты знаешь человека сварливого, человека душевного, и он еще говорит, меня Дух Святой ведет. Не лгите на истину. Не лгите на истину. Поэтому еще раз говорю, мы сегодня должны начать, может кто-то начал раньше, утверждайся в этом, но мы должны начать быть водимыми не просто Духом Святым и Словом Божьим, да, это да и аминь, но мы должны быть водимыми внутри нас, нашим Духом, а душа, которая выражает эмоции, она должна выразить твой Дух, а не твои бесовские земные выходки душевные. Второе послание к Коринфянам, 10 глава, с 3 по 5 стих. Павел так и говорит, ибо мы, хотя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружие, воинствование нашего, не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими мы не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познание Божие, и пленяем всякое помышление послушание Христу. Не так давно мы это местописание рассматривали, помните? Причем два раза был проповедь. Мы пленяем свое помышление, свои помышления. То есть, другими словами, мы должны пленять свое выражение чувств, неправильных вот этих чувств, послушание Христу. И вместо того, чтобы быть раздражительным, скажи своей душе, душа, успокойся. Как бы он меня не раздражал, но он все-таки мой муж. Ну и, соответственно, по отношению к жене. Душа, успокойся, как бы она меня не раздражала, но она моя жена. Дети непослушные. Ах, вы такие! И, ой, душа, успокойся. Какие бы они ни были непослушны, но они ж мои дети. Родители тебя раздражают, а родители так часто нас раздражают, что иногда вместо того, чтобы посмотреть, как тебя раздражают твои родители, посмотри, какой ты внутри себя. И что твоя душа раздражается почему-то. А где твой дух? Который скажет тебе, душа моя, не раздражайся, это же все-таки твоя мама и твой папа. Трудно, согласен, но возможно. Знаете, почему возможно? Потому что мы все можем в укрепляющем нас Иисусе Христе. Когда ты начинаешь правильно поступать, когда ты начинаешь правильно думать, когда ты начинаешь контролировать свою душу, свои эмоции, то, конечно же, Христос, Он всегда восстанет внутри тебя, Бог восстанет, Дух Святой, Он просто вдохновит тебя на эту победу. Он вдохновит тебя на то, чтобы приструнить этого дьявола, который приходит украсть, убить и погубить. Он не придет украсть и погубить твои финансы или здоровье. Он хочет погубить твой дух. То есть ту душу, где есть жизнь Божья. Ту душу, в которой Дух Божий доминирует. Вот эту душу дьявол хочет погубить. Поэтому в день искупления, когда мы приняли покаяние, Библия говорит, что мы в этот день запечатлены Духом Святым. И Он в нас. Понимаешь, что значит это? Это я всегда говорю, это еще не спасение, но это самый важный, самый первый шаг, когда человек приходит к Богу и устами своими исповедует Иисуса Господом. И всем сердцем начинает веровать. И тогда приходит спасение к нему и ко всему дому его. Открывается возможность спасения. Поэтому дьявол через душу, он побуждает нас, послушайте внимательно, если мы сегодня этому не научимся, то я вам расскажу, как действует дьявол. Через вот эту нашу душу, где у нас есть вот эти неправильные чувствования, эмоции, дьявол побуждает нас на борьбу. С кем? С Духом Святым. Понимаете? В какой конфликт входит верующий человек, который позволяет своей душе доминировать над духом? Он входит в конфликт со Святым Духом. Вы в своем уме? Это я, о таких людях можно сказать, это сумасшедший человек. Выйти против Святого Духа на духовную брань. При этом называть себя верующим, любящим Бога. И воевать с Духом Святым. Маразм. Нет? И это происходит. Дьявол все делает, чтобы возбудить в тебе какие-то прихоти, желания, духовное невозрастание, неумение вести себя в обществе верующих, неумение сдерживать свои эмоции, неумение вести духовную брань вообще. Вот что дьявол хочет от нас. Знаете, если мы читаем Библию, то очень мы часто встречаем вот эти битвы, когда Израиль вел свои войны. И он выходил с прекрасными, с блестящими победами иногда. Мы привыкли, что, да, вот мы иногда привыкли, если мы не рассматриваем библейские варианты, и смотрим какую-то борьбу какую-то, войну какую-то, побеждает всегда сильнейший, правильно? Но если мы читаем, как воевал Израиль, они вышли однажды 300 человек против 120 тысяч. В сравнении. Есть другое сражение, где они вышли 500 против 100 тысяч. Вы представляете, что такое 500 человек? Ну, я не знаю. Ну, если мы тут плотненько все станем друг другу, то 500 человек, наверное, поместится сюда. А представляете себе, что такое 10 тысяч? Ну вот так для сравнения, чтобы составить эту картину. Блестящие победы. Блестяще Израиль выходил на эти победы. Но, прежде чем одержать такую победу, они вначале всегда взывали к Богу и уповали на Него. И Бог был с ними. Вы понимаете, каким образом доставалась победа? Сегодня верующий человек бьет себя в грудь и говорит, я тут такой христианин классный, сильный, мощный, меня Дух Святой ведет, мне Бог говорит на каждом шагу тут. А сам не может освободиться от самого маленького какого-то одного бесенка, горделивого или похотливого, или, как мы говорили, завистливого и сварливого. Понимаете? Насколько нам надо сегодня уповать на Бога и понимать, что наша душа, она отображает. Приходил один, пастор, он говорит, я могу семинары проводить, у меня такое. И мы его пригласили на молодежное служение, ничего интересного не открыл там. Но он так выхвалял себя. У меня такое служение, у меня. И были моменты, когда приходили другие пастыря. Приходили, просто садились скромненько. Мы их не приглашали. Просто когда знакомились, мы узнавали, что он, оказывается, пастырь. Понимаете, вот кротость у людей. И когда послушаешь этого кроткого пастора, вот действительно есть чему поучиться. И есть как и приятно послушать его. Учение. И те, кто выхваляет себя и бьет себя в грудь, да я тут такой семинарист. Разные есть люди. Поэтому мы иногда боимся взывать к Богу. Иногда недопонимаем, как это необходимо в жизни верующего. Иногда мы боимся в малом количестве. Да ну что я один сделаю? А ты не один. Ну обратись к пастору, обратись к лидеру. И когда ты стоишь перед страхом, что ты один не справишься, что приходит в твою жизнь? Что унываешь ты, душа моя? Что смущаешься? Унывай, душа моя. Никто мне уже не поможет. И ноем, и ноем, и ноем. Воспрянь, Господь, говорит Дух в тебе. Воспрянь, Господь. Он обращается не к твоей душе, он обращается к твоему духу, чтобы твой дух взял власть над твоим нытьем, над твоим унынием. Знаете, иногда приводили, мы как-то разговаривали с одной женщиной, она упрекнула нас. Ну, у вас тут немного людей, вы, может быть, не так проповедуете, мне надо большая церковь. Была такая. Но мы пожелали счастливого пути в поисках большой церкви. Что люди ищут? Что люди ищут? 300 еврейцев победили 120 тысяч. 120 тысяч. 300 евреев. Потом сделали из них спартанцев. Я, конечно, шучу. Но в малом количестве, но когда ты с Богом, да какие демоны, какие бесы, они обязаны повиноваться тебе. Если дьявол тебе не повинуется, то не ищи, почему он не повинуется, ищи в себе, в своей душе, посмотри в свою душу и обратись к ней, и пусть она тебе расскажет о твоем духе. И душа тебе скажет, а что ты, я тут командую, не победишь, слабенький. Да, может быть, я и слабенький, может, я и болею, может, я и обращался трижды к Богу. А Бог говорит, у тебя есть моя благодать, бери мою силу и вперед. Хорошо, когда большая церковь. Я не против больших церквей, ни в коем случае. Не подумайте, что я противостою большим церквям. Это хорошо, когда большая церковь. Но хорошо, когда она и большая, и воинствующая. И хорошо, когда она действительно противостоит. А собрать лишь бы количество людей. И потом ходить и хвастаться перед другими пастырями. Вот у нас уже... Я приводил когда-то пример. Приезжал к нам один епископ. И он рассказывал такой пример, как он был проповедовал в Америке в одной церкви русскоязычной. И пастор этой церкви говорит, смотри, пастор, у меня вот буквально за год, нас было там 30 или 40 человек, и буквально за год около 600. И этот епископ, он говорит, я задал ему один вопрос, а сколько у тебя верных? И он начал считать, и насчитал где-то около 20. Понимаете? Было, ну, грубо скажем, 50, стало 600. 550 пришло. А верных всего 30. И что?
Есть пословица, мало золотых, это дорог.
Да. Вот поэтому нам и нужно не дать нашей душе унывать, и не дать нашему духу ослабеть. Мы должны познать силу духа и познать слабость души. Причем не просто это узнать, а осознать, насколько, если ты человек душевный, то насколько ты слабак. Пусть ты 10 лет ходишь в церковь, пусть ты каждый день читаешь Библию от начала до конца, но если ты душевный, то ты просто слаб. Вот к чему мы сегодня должны прийти, к этому, к какому выводу. И содержать нашу душу действительно в искренней чистоте, нелицемерной, искренне любить людей, искренне молиться, искренне искать лица Божьего. То есть мы воспитывать должны свою душу для изучения Слова Божьего, для того, чтобы... Когда ты знаешь Слово Божие и приходишь в собрание, то это слово, оно действительно живо и действенно. Но когда ты не изучаешь Слово Божие, когда ты человек душевный, какая разница, что там проповедует пастор? Главное, чтобы он был в галстучке, главное, чтобы он красноречиво говорил. Вот что главное. Это неправильно. Это неправильно. То, что Бог сделал для каждого из нас, мы не сможем вернуть Ему никакой долг. Это надо всегда помнить. Ты никогда не вернешь Богу долг. Но дело в том, что Он никогда и не требует от тебя этого долга. Все, что Он для тебя сделал, Он сделал для тебя это искренне, безвозвратно, безвозмездно, безусловно, потому что любит тебя. Понимаешь? Иисус, Он отдал свою душу за каждого из нас. Отец отдал Сына Своего ради нас. И Сын Его, Иисус Христос, за каждого из нас отдал душу свою, за нас, как написано в первом послании Иоанна, 3 глава, 16 стих. Любовь познали мы в том, что Он, Иисус Христос, положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев. То есть, оказывается, ты что-то должен, но не Христу. Смотри, что мы должны. Он за нас отдал свою душу, а мы должны, то есть, значит, мы что-то кому-то должны. Ему? Нет. Ты каждому друг другу должен. Не надо идти сейчас ни за кого умирать. Я не призываю, чтобы каждый пошел себя и убил за кого-то. Но настолько мы должны относиться друг к другу с таким почтением, с уважением, с вниманием, чтобы не было в церквях вот этого ни зависти, ни сварливости, ни распри, ни разногласий, чтобы не было, чтобы не доминировало даже в церкви, не доминировало все плотское и душевное, должно доминировать духовное. Вы знаете, когда приходят, иногда приходят некоторые братья, сестры в общении, и это люди, которые действительно люди духовные. И если ты с ними говоришь на какую-то абсолютно не библейскую тему, просто о жизни, с ними намного приятнее говорить даже на обычные темы. Но когда приходит человек душевный и начинает тебе навязывать Слово Божие, ну аж прям не хочется слушать. Лучше пусть он поговорит о политике, иногда думаешь. Лучше пусть он расскажет еще какую-то историю, анекдот какой-то пусть лучше расскажет, чем когда приходит душевный и начинает делать из себя человека духовного. Лучше не делайте этого. Лучше воспитайте себя, подготовьте себя к этому. И вы увидите, что даже на обычные темы, просто пошутить или с человеком духовным, намного приятнее иметь общение. Поэтому все, что мы должны относиться друг к другу, так как Иисус отнесся к нам. То есть мы должны познать эту любовь Божью. Он не просто отдал свою жизнь, но Он хочет, чтобы каждый из нас был готов к такой же жертве. Не только ради Христа, но и ради друг друга. Да, ради Христа мы должны отказаться от всего, потому что нету ничего важнее в жизни человека. Но это при условии, если ты, конечно, хочешь быть человеком духовным. Если ты хочешь быть душевным, ну нет проблем. Как говорится, большому кораблю большая торпеда. Вот тогда, дорогие мои, когда мы будем готовы друг за друга, когда церковь будет... Иисус не просто так говорил о единстве. Вы знаете, как эта молитва Иисуса к своему единстве? Я не прошу тебя о дарах духовных, Отец, для них, для учеников. О единстве прошу тебя. Он поставил единство в церкви выше духовных даров. Понимаете, насколько важно, насколько ценно? Вот тогда наша душа, она будет как зеркало отображать наш дух. И это будет гармония Божья. Когда душа будет отображать твой дух, в котором живет Бог и Господь Иисус Христос и Дух Святой. Недаром говорят, что верующие люди, они какие-то особенные, у них лица яркие какие-то, они светлые. Посмотри на своего ближнего, какой он у тебя яркий и светлый. Вот видишь, улыбаемся, светлые сразу становимся. Потому что душа не унывает, я надеюсь, уже сейчас, да? Может, кто-то пришел сюда с унынием, может, кто-то пришел сюда с каким-то давлением, разочарованием. Ну, посмотрел на своего ближнего и что унывает душа моя? Давай будем славить Бога. Давай будем славить Бога. Аминь. И весь Божий народ скажет аминь.